Иконография – это одно из величайших достояний и сокровищ христианства, и особенно христианства восточного. На Западе икона всегда меньшую роль играла, чем на Востоке. И иконография – это, конечно же, свидетельство о Христе. Здесь можно очень много говорить, но вот по отведенному нам времени скажем что-нибудь. Для начала можно остановиться на самом вопросе основы иконопочитания. Почему мы все-таки это совершаем? Большинство, я надеюсь, это знают, но все равно, может быть, и не все. Протестанты особенно, они нас постоянно укоряют фактически в грехе идолопоклонства. Что мы нарушаем вторую заповедь, что у нас есть иконопочитание, оно Богом запрещено. Иконопочитание нигде Богом не запрещено. Запрещено идолослужение. Это вещи совершенно разные. Идол – это некое тварное существо или вещество, почитаемое за Бога. Ну, это если так просто определить. Икона таковой не является. Икона заповедана самим Богом, тому самому Моисею, которому Бог запретил делать изображения и поклоняться им. В 20 главе Исхода он запрещает Господь Моисею, а в 25 главе тот же Господь, тому же Моисею, повелевает сделать изображение херувимов. И эти золотые херувимы находятся на крышке ковчега Завета в Святом Святых и изображаются на завесе храма, перед которым поклоняются священники. Вот. Так что иконопочитание идет уже изначально. В 20 главе речь идет именно о запрете на идолопоклонство, а в 25-й Бог сам устанавливает почитание священных изображений. Поскольку в Ветхом Завете рай был пуст, и души ничьи в Царство Небесное еще не шли, поэтому не могло быть изображений святых. Могли быть только изображения ангелов. Поскольку Бога не видел никто никогда, и Бога запрещено изображать, то, естественно, никаких изображений Бога не было. Поэтому в Ветхом Завете изображение было только ангелов. Также и позднее в Соломоновом храме тоже были изображения ангелов. Новый Завет. В рай теперь вводятся праведники. И покаявшиеся грешники тоже. Первый житель рая, покаявшийся на кресте разбойник. Христос ему говорит: «Ныне будешь со мною в раю». Поэтому в христианстве появляется изображение праведников, то есть святых Божьих угодников. Бога никто никогда не видел, поэтому в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, однозначно заповедью Божией запрещено изображать Бога. Поэтому все попытки изображать Бога, а эти попытки в христианстве появились в средние века, в изображении Бога в виде старца, это является прямым нарушением заповеди Божией. И этого делать ни в коем случае нельзя. Неоднократно это запрещали и православные соборы, вот эти изображения. Несмотря на эти запреты, изображения эти по сегодняшний день все равно имеются. Но есть тайна христианской веры. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью, и мы видели его. Мы понимаем, что речь идет о Христе. А поскольку мы его видели, то мы его и изображаем. Седьмой Вселенский собор, который установил догмат иконопочитания, он четко ссылается именно на это, что Бога мы не изображаем, поскольку его изобразить невозможно, но Бог воплотился, и вот в воплощении мы его изображаем. То есть христианская икона – это икона Иисуса Христа. И весь иконоборческий спор, все 100 лет, он, собственно говоря, шел о том, можно или нет изображать Христа и почитать и поклоняться этому образу. Вот. Здесь произошло еще одно такое не догматическое, а психологическое, но я бы назвал это неким перекосом. Вот сейчас, каких икон у нас больше всего? Божьей Матери. У всех ли дома вообще есть икона Спасителя? Вот, кстати, вот здесь, в Красноярске, хотя это и везде, Значит, я подошел к одному киоску, православному киоску. Там были иконы. Я посчитал 50 разных видов. Из них ни одной иконы Христа. Вообще это о чем-то говорит. Вот. Все что угодно. Все Варвары, Параскевы, Клавдии, естественно, массой самых разных образов Божией Матери и ни одной иконы Христа. То есть, очень своеобразно. Это, конечно, налет язычества, налет политеизма и многобожия, который вот таким странным образом все-таки просачивается к нам. Вероучительно ничего нет. И иконы-то все правильные, но Христа нет. То есть нет того, во имя чего и ради чего возникла икона. Бог явился во плоти. Слово стало плотью, мы видели славу Его. Поэтому, конечно, и в каждом храме, и в каждом доме должна быть икона Христа. А к иконе Христа может быть что угодно. Иконы Божьей Матери, ангелов или святых, но они всегда уже должны как-то окружать Христа. А основой Господь, основой Христос. В этом суть нашей веры. Не случайно в православии могла возникнуть такая секта, как Богородичный центр. Потому что здесь вот почитание Божьей Матери переходит уже в некую неуемность и дальше уже выхлёстывает за все пределы. Значит, основная икона христианства – это именно икона Христа, образ воплощенного Бога. Откуда взялись христианские иконы? Предание свидетельствует о древнейшей христианской иконе. Это нерукотворный Спас. Пожалуй, почти все знают эту историю. Это при земной жизни Спасителя Господь проповедует. И из Эдессы, где был царь Авгарь, значит, приходит художник Анания, и он получил повеление царя пригласить Христа в Эдессу, а если не согласиться, то нарисовать хотя бы его образ. Художник пытается изобразить, у него ничего не получается. Он предпринимает несколько попыток и ни одной удачной. Об этом мы сейчас с вами поразмышляем. Почему? И смог ли кто-нибудь изобразить? Тогда Господь, видя это, подзывает его, просит воду, омывает свое лицо, промокнул платом свой лик, и на нем отпечатлелся образ. Этот образ на плате художник принес в Эдессу. Там он где-то лет 100 висел над вратами при входе в город. Потом, уже середина 2 века, язычники хотели уничтожить этот образ. Еще идет кровавое гонение на христиан. И верующие замуровали этот образ вот там, над вратами. И уже значительно позже, в 545 году, когда уже империя давно приняла христианство, размуровали это место и извлекли оттуда этот образ, который сохранился. Этот образ хранился там до 944 года. В этом году он был перенесен в Константинополь. И вот в честь этого перенесения и возник праздник, который мы называем Третьим Спасом. Праздник Нерукотворного Спасителя после Успения 29 августа. В 1204 году, во время Четвертого Крестового Похода, крестоносцы разграбили Константинополь, и нерукотворный лик исчез. С тех пор никто не знает, где он находится. Но бесчисленное количество списков с него дошли до наших времен, и в наше время это один из самых распространенных образов Спасителя. Таким образом, икона Спасителя имеет свое начало от своего Спасителя. У меня к вам вопрос. Почему Ананий не мог нарисовать Христа? Он что, рисовать не умел? А, значит, просто как исключение, всех нарисовать мог, а ему Господь вот, ну, как бы не дал, да? Ну, хорошо, это одно мнение, а еще?
Бога не изображал.
Ну, мы же только что говорили, он Бога не изображал, он изображал Христа. Изображал человека, которого видели, у которого были волосы, нос, рот.
Сердце, вам надо еще что-то.
Но я не думаю, что Анания был с нечистым сердцем. Он очень искренне подходил к этому. Наверное, не грешнее наших иконописцев был. Тогда еще один вопрос. А после Анании кому удалось нарисовать? Какому художнику? Вот давайте так, исключим иконографию. Ну вот, назовите художника, который нарисовал Христа. Ну это вы называете святого епископа вообще-то. А я имею в виду вот культура. Вот допустим, Крамской, Христос в пустыне. Получилось у него? Гея, Христос перед Пилатом, да? Ну согласитесь, что Христос в пустыне — это скорее интеллигент 19 века в мучительных раздумьях о смысле всего происходящего. Виктор Вознецов сам признался, что у него не получилось ничего. То есть его изображения висят, а сам он, особенно когда он посмотрел на Рублева, он отрекся от всего, что он нарисовал.
Нет такого.
В каком фильме, какому артисту удалось изобразить Христа по-настоящему? Чувствуете, все оно к одному. Всякая человеческая попытка изобразить Христа бесплодна и невозможна. Почему? Ну, дать портретное сходство — это может любой нормальный художник, который владеет кистью, который имеет это искусство, да? И Гея, и Крамской, и тот Анания, все это умели делать. А почему не получалось? А ведь мы же всегда, когда мы смотрим на портрет, мы же не говорим, ой, как точно он ухо изобразил, а мы прямо точно вот эта извилинка, как и, вот действительно, как и есть. Мы же так не говорим, да? Нам нужно какое сходство? Внутреннее сходство. А внутреннее сходство со Христом, там что? Внутри Христа. Апостол Павел говорит, вся полнота Божества телесна. Вот почему не получилось ни у одного художника от Анании и по сегодняшний день. Иконография — это совершенно другое. То есть, сколько бы ни изображали Христа, самые лучшие даже вот эти образцы, что ли, все равно мы смотрим, вот это особенно наглядно на фильмах, да? Смотрим фильм про Иисуса Христа. Не Христос. Ну, не такой он был. Мы начинаем видеть артиста с его какими-то, его характер проглядывает, этого артиста. И у лучшего художника все равно проглядывает все вот это человеческое. И вот поэтому в иконографии как раз отсекается вот возненавидеть отца и матерь. То есть в иконографии иконописец, он должен, грубо говоря, возненавидеть живопись. Он должен отказаться от портретизма. Он должен отказаться от того, чем безуспешно занимался Ананий, нарисовать портреты Иисуса. Никогда ты не достигнешь внутреннего сходства, потому что внутри вся полнота Божества. А вот икона – это не прозрение художника, а дар небес. В иконе не художник изображает портреты Иисуса. Поэтому портретно, кстати, ну, как всем известно, да, и образы Христа могут быть уж очень не похожи даже друг на друга. Но не было же у Христа несколько разных лиц. Тем более у нас Христос, согласитесь, все семитские черты давно потерял. На наших российских иконах, ну, русский — это человек. Вот. Возьмите африканские, но там негроидные черты, китайские черты есть в Китае. Вот, возьмите греческие иконы, явно грек сразу появляется. Вот. И это никого не смущает. Это никого не смущает, это в принципе нормально. Вот. А главное — внутреннее сходство. То есть принцип иконографии — это принцип не художественного творчества, а принцип богословия. То есть здесь не художник изображает Христа, а здесь Христос является человеком. Поэтому и перспектива там не прямая, а обратная. Изображение не объемное, а плоскостное и так далее. То есть даже эти технические способы иконографии, они все направлены на то, чтобы возненавидеть отца и матерь. То есть чтобы отойти полностью от попытки земного изображения Иисуса. И дать Иисусу явиться нам. То же самое можно сказать о всем церковном искусстве и о церковном песнопении. Вот чем отличаются колядки от рождественских стихир? И там Христос рождается, славите. А вот чем отличается? Колядки – это искусство анании. Это мы в нашей радости, торжестве славим Иисуса. А там звуки небес, которые услышал святой и донес до нас. Вот. Вот и потому. То есть человеческими средствами это недостижимо. Здесь только сам Господь может нам раскрыться. И тогда это уже будет настоящая икона. Икона, где уже нам не важно портретное сходство. Вот. И даже не важно, что там на лице вообще-то грек, русский или, может быть, негр. А важно то, что там вся полнота божества телесна. Телесна, потому что икона все-таки телесная. Потому что это все-таки вещество, краска, доска. Но там вся полнота божества. Там не эмоции человека, пусть даже Васнецова. Васнецов очень эмоционально рисовал и княгиню Ольгу, и Владимира, и Христа, и Богородицу. И свои эмоции туда. Рафаэль, да, Сикстинская Мадонна. Гениальные произведения культуры. Но не для молитв. Интересно, что вот я был в Италии, в одном монастыре, смотрю иконы. В частности, и наши. Владимирская, Рублевские. И не наши, там армянские какие-то, египетские. Все иконы. Я говорю, где Рафаэль, где? А приор мне говорит, а разве перед этим молиться можно? Мне было это очень интересно. То есть для богослужебного невозможно этим пользоваться. Да, там гениальное изображение материнства, но не богоматеринства. Это разные вещи. То есть красоту материнства Рафаэль изобразил, а вот богоматеринство – это на Владимирской. Вот. Это вещи разные. В этом и отличается попытка человеческого художника и попытка божественного воплощения, в том числе и в красках, и на доске. Хоть мы и говорим о нерукотворном спасе, на самом деле никто в раннехристианские времена практически о нем не знал. Учителя первых трех веков об этом образе не говорили, тем более во втором веке его уже замуровали, и особого значения это в раннем христианстве не имело. Иконы Луки тоже не широко не распространялись и тоже не имели никакого массового использования. Первые три века, как таковые иконы в богослужении почти отсутствовали, то есть их почти не было. Зато что было и чего было много, это была символика. Она дошла до нас в римских катакомбах и в других местах, потому что высекали на камне, поэтому дошло до нашего времени. Искусство катакомб – это очень интересная страница церковной истории. Это не икона. Это скорее напоминает какие-то математические символы или еще что-нибудь. Это не изображение, тут нет Бога воплощения. Тут есть скорее некий шифр, некая кодировка, расшифровывая которую мы получаем Христа. Какие были изображения? Разные, например, такие. Агнец, очень широкий, рисовали ягненка. Вот согласитесь, перед изображением ягненка молиться же не будешь, да? Потом прикладываться к ягненку. Вот. То есть это символ. Это символ Христа. Вот. И он был распространен. Образ доброго пастыря, часто несущего овцу. Овца находится на плечах у Иисуса. Этот образ он привлек и многих художников последних веков. Вот, и тоже вот не будем же мы молиться, вот нарисован пастух, овечка, да, мы знаем, что это имеется в виду Христос. Но это не для молитвы. То есть это не иконы, а это символика. Ну и в ковчег прообразовал церковь. Даже не гнушались языческой мифологией. Один излюбленный такой образ – Орфей. Это языческий пастушок, который так прекрасно играл на свирели, что дикие звери заслушивались. и хищные звери укрощались. Христианам понравился этот символ. Орфеем напомнил Христа, свирель – учение Христово. Хищные звери – это люди, звероподобные в своих пороках, грехах и страстях. И учение Христово и благодать Христова, она укрощает вот зверообразный нрав греховного человека. Виноградная лоза, и по сей день у нас и на царских вратах, иногда на Библиях бывает виноградная лоза. Потому что Христос сказал, аз есмь истинная виноградная лоза. Рыба, ну здесь в прямом смысле шифр, кодировка. По-гречески, значит, Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель, значит, Иисус Христос, Феу, Ио, Сатир. Первые буквы, если взять, получается Ихфис или Ихтис. А это означает по-гречески рыба. Отсюда ихтиандр, ихтиология. Вот, это означает рыба. И у христиан изображение рыбы было символом Христа, даже паролем Христа. Вот. Там беседуют два человека. Один из них христианин, и в беседе у него возникает мысль, что его собеседник может быть тоже христианин. Спросить страшно, потому что он воин, допустим, тот. Не ровен час, и все, жизни конец. Так берет там посохом и рыбу чертит там на песке. А тот увидел, подходит и говорит, Христос посреди нас. Этот отвечает, и есть, и будет. Вот, уже как пароль даже христианский для опознавания вот, рыбы. Есть изображение уже 2-4 веков, Богоматерь, младенец на коленях, обычно с волхвами. То есть тут уже появляется изображение сюжета. Оно вот со 2 века уже встречается. Со 2 же века есть в римской катакомбе изображение Христа и самарянки. То есть это уже не символика. Это уже изображение евангельских сюжетов. Вот они постепенно появляются. Кроме древнехристианских символов, изначально было, конечно, еще и распятие. В основном кресты были без Христа. Они в самых разных видах, в самых разных форм были кресты. Поэтому споры о том, какой крест правильный, четырехконечный, восьмиконечный, пятиконечный, семиконечный, там и самые разные формы, догматического значения не имеет. То есть в истории были самые разные виды вот этих крестов. Из до нас дошедших впервые крест со Христом – это 5 век на дверях церкви святой Сабины в Риме. Вот. Там уже на распятии изображается Христос. До 9 века, интересно, Христос на кресте, он уже распространяется широко, и может быть даже больше на Западе, чем у нас. Вот. И сейчас в католических храмах распятый Христос – это непременный атрибут. Икон может почти не быть. А вот изображение креста и распятого Христа – это обязательно. До 9 века Христос на кресте всегда живой и торжествующий. Ну, даже то, что он не провисает на руках, то есть руки вот они вот так. В 10 веке впервые мы встречаем изображение мертвого Христа на кресте. И это изображение становится достаточно частым. И сейчас, ну, практически всегда. То есть на распятиях Господь изображен уже с закрытыми глазами, а на Западе еще он и стал провисать на руках. То есть появилась уже вот эта, ну, как раз фигуральность изображения, неодухотворенность, когда Господь уже мертвый. На древних изображениях везде Христос, вот ноги с двумя гвоздями прибиты к кресту, в том числе и на Западе. И только с 13 века на Западе появляется изображение, когда нога на ногу, ступня на ступню и один гвоздь. Но я сам видел в Северной Италии изображение, их изображение, где с двумя гвоздями, вот, древние. То есть у них это тоже возникло не так уж и рано, в 13 веке. это изображение. Изображение Христа распятого, оно, конечно, вошло в церковь. И, кстати, почитание креста не отрицали и иконоборцы времен Вселенских соборов. Это символ христианства, это сила Божия, которая дается христианам. Ну, это сосредоточие всей нашей веры. На изображение Христа, как на изображениях любых других святых, всегда лик Христа окружен нимбом. Что означает этот нимб? Нимб означает свет. Свет, который исходит от Господа. Кстати, даже на некоторых древних изображениях встречается попытка изображения нимба, объемное такое стереоизображение. И тогда это получается, ну вот, ну, прям как скафандр какой-то. То есть свет во все стороны. Потом от этого окончательно отказались, и вот вошло только это плоское изображение нимба. Но нимб Христа, он всегда отличается от нимба Богородицы и всех святых. Чем? У него крестчатый нимб. На нимбе Христа обязательно крест и, как правило, буквы. Значит, по-гречески «О-Он», то есть омикрон, омега, ню, что на русский переводится «сущий», а на еврейский это, собственно, и есть непроизносимое имя Божие, имя Яхве, то есть священная тетраграмма. Поэтому, если бы мы написали не по-гречески, а по-еврейски, то мы обязаны были бы на тетраграмме, на крестчатом нимбе написать священную тетраграмму. Этого, наверное, вот иудейское сознание бы никогда нам не простило. То есть это исповедание, что Яхве явился во плоти. То есть вот он послал свое слово. То есть что во Христе мы имеем вот того самого Бога, невидимого и непостижимого, который открывался Моисеем и древним пророком. Наше русское народное сознание перетолковало омега, микрон, ню, он отец наш. Вот, например, так. Причем иногда над омега действительно ставят Т. Его там быть не должно. То есть это уже, ну, такое народное перетолкование, которое не имеет никакого отношения к тому, что должно быть. А теперь я вам хочу перечислить некоторые иконы Спасителя, и лекция моя сегодняшняя, ну, имеет явный свой недостаток, что я вам сегодня ничего не показываю. То есть, ну, вот я к этому не готов, нет у меня таких средств видеоизображения, чтобы действительно все это показывать. Тогда бы все это было гораздо интереснее нам слушать, да и рассказывать было бы интереснее. Но поэтому нам придется вспоминать то, что как многие из нас видели, ну вот воображение наше. Значит, изображать Христа в иконографии можно не как угодно. Вот как раз 18-19 век они сильно похулиганили в области иконографии. Художники делали, что хотели. И это все осталось нам в наследие, в наших храмах, и, кстати, именно в наших, потому что наши храмы, вот, ну, все наши Енисейской земли, это же 18-19 век, те раньше деревянные до нас не дошли, а это все вот каменные сооружения, поэтому архитектурный стиль барокко, а изображение – это фактически академическая западная живопись, вот, в лучших и в не лучших своих проявлениях. Вот. Но даже эта живопись 18-19 века, иконографическая живопись, она все равно хоть как-то сохраняла вот эти отголоски подлинно иконографических образцов. И вот я сейчас буду говорить как раз о тех образцах. Тем более, что каждый из них опять нам открывает Христа. Очень распространенный тип изображения Христа – это Господь-Вседержитель. Господь-Вседержитель. Или по-гречески «Пантократор». Эта икона возникает в Византии уже в IV-VI веках. Ну, то есть, сразу же, как начали, собственно, писать иконы. Христос изображается как царь, как судья. Иногда он восседает на троне, иногда он стоит в рост. Позднее появляются поясные изображения. И вот это поясное изображение, пожалуй, и есть самое распространенное. Значит, Христос в поясном изображении, правая рука благословляет, а левая рука держит книгу. Вот, в древних изображениях свиток, а уже позднее стали изображать книгу, обычно это Евангелие, с какими-нибудь словами Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, или заповедь новую даю вам». Ну, то есть, какое-то из таких основополагающих изречений Христа. Вот это изображение и есть изображение Христа Вседержителя. Другое изображение – это «Спас в силах». «Спас в силах» – это, собственно, разновидность Пантократора, Христа Вседержителя. Значит, изображается Христос, Он восседает на троне, вокруг Него небесная слава. Вот так не очень резко изображаются серафимы, херувимы и престолы, то есть высшие небесные чины. По бокам четыре апокалиптических животных. Человек, лев, телец и орел летящий, означающий четырех евангелистов. И, соответственно, Христа как Сына Человеческого, Христа Льва Царя, Христос Телец Жертва и Христос Орел Летящий – это божественная природа Христа. Это изображение «Спас в силах» появляется достаточно поздно, известно нам с 15 века, и является в центре Деисусного чина. Деисусный чин – это ряд в иконостасе, где посередине Христос «Спас в силах», а дальше по бокам Богородица Предтечи и другие святые, молитвенно преклоненные к Нему. Обычно еще таким ромбиком выделяется вот «Спас в силах». Изображение «Спас в силах» наиболее традиционно для горнего места в алтаре. То есть, вот, собственно, все вот, наше внимание – оно идет вот в алтарь, горнее место, престол, за престолом горнее место, и там «Спас в силах» или «Господь Вседержитель». Другое изображение, тип, это «Царь царей». «Царь царей». Апостол Павел в послании к Тимофею 6 главе говорит, что Христос есть «Царь царствующих». А в 44-м псалме изображается «Царь и царица», которая предстала одесную царя. Очень поэтическое изображение, напоминающее песни Соломонова. Вот отсюда берется это изображение «Царь царей». Интересно, что впервые оно встречается в Сербии. 14-15 века в Сербии. И оттуда уже в 15 веке оно переходит, это изображение, на Русь. Это вариант иисусной композиции. Христос изображается в виде царя, а Богородица Мария изображается по правую сторону от него в виде царицы. Вот. Слева от Христа в наиболее древних изображениях Давид, царь Давид, пророки, вот, фреска Зауми близ Охрида, 1361 год. А позднее Давида заменяют предтечи. И тогда уже получается Богородица и Предтеча, которые стоят рядом с царем царей. Предтеча как друг жениха. То есть Богородица невеста, представ царица одесную царя, а Предтеча как друг жениха, который привел невесту к жениху. Вот такая символика. Другое изображение, это наше российское изображение. В Новгороде оно встречается в Средневековье. «Спас ярое око». Вот, может быть, кто видел, то интересно. Но достаточно типичное иконографическое изображение Христа и такой пронзительный, как стрелы, взгляд Христа. Ну, вот само название говорит за себя. спас ярое око. Я только одного батюшку видел, который заказал себе на горнее место такую икону. Вот, наверное, мужественный батюшка или как. Вообще, это очень хорошая икона, и время от времени надо, наверное, перед ней становиться. Но долго стоять вообще не так и легко, потому что все равно мы привыкли к милости, да, и мы хотим милости. А тут вот это действительно, то есть пронзает тебя насквозь, взгляд, как пламень огненный, говорится в Апокалипсисе. И вот действительно это пронзает, испепеляет тебя. То есть ты предстоишь перед Христом, ну, который, скажем так, не шутит. И что состояние нашей души, вот оно перед этим взглядом. Ну и сразу после этого другой тип – это спас всемилостивый. Спас всемилостивый особенно, мне, по крайней мере, как-то близкое, Ярославское письмо нашей отечественной иконографии. Андрей Боголюбский с этим образом шел на волжских болгар, победил их, и было знамение от этого образа, и тогда он установил праздник Спаса Всемилостивого. Это есть первый спас. Вот третий спас – это спас нерукотворный, а первый спас – это спас всемилостивый. Ничего слащавого в этом образе нет. Но вот есть действительно эта божественная милость. Ну, от этого образа, я бы сказал, оторваться невозможно. Если вот ярое око – это надо так, время от времени, чтобы в чувство прийти. А здесь можно, мне кажется, бесконечно вот, молиться перед образом Спаса Всемилостивого. Есть такой своеобразный образ – спас золотые волосы. Спас золотые волосы. Опять, достаточно типичное лицо иконографическое Спасителя. Но, знаете, вот как иногда мальчишку какого-нибудь встретишь после лета, и аж поражаешься. Но он за лето совершенно выгорел. И в мае-то последний раз мы его видели, ну, достаточно темный волос. А тут, ну, все, вот такой светлый пшеничный цвет совершенно выгорел, почти белый, да? И вот такое впечатление, когда видишь спас золотые волосы. То есть всегда у Спасителя темный волос, и вдруг видишь его вот с таким волосом. Очень интересно. Я не встречал богословского описания, и скорее вот остается такое психологическое, чувственное. Ну, то есть злато – это, во-первых, изображение царского достоинства. Во-вторых, Христос – сын Давидов, а Давид, сказано, был белокур. Да? Вот. Вообще-то редкое, видимо, для евреев, да? И еще напоминает вот пшеничный цвет. То есть Христос как хлеб истинный, как божественный злак, произросший от долин земных. Вот такое пшеничное, как рассыпаются даже вот эти волосы. Интересно. Есть изображение Христа, архиерей великий. Это изображение иногда на дьяконских вратах на иконостасе бывает. Архиерей Великий, это изображение восходит к Псалму 109, где пророчески говорится «Ты иерей вовек по чину Мелхиседека». Апостол Павел воспроизводит этот образ в послании к евреям в 5 главе. Там говорится, что Христос, как архиерей великий, прошел с кровью своей через небеса ко Христу. То есть что делал архиерей? Архиерей приносил жертву Агнца, брал эту чашу крови и с ней входил во святое святых и там уже окроплял ковчег завета. А Христос, Он и архиерей, Он и Агнец. И Он собственной своей кровью входит во святая святых, то есть проходит через небеса, и теперь предстоит перед Отцом как священник. В чем суть священника? Священник переносит жертву перед Богом и ходатайствует за тех, за кого жертва принесена. И вот Христос, как архиерей, как священник, Он стоит перед Богом и ходатайствует за нас, а жертва Он сам. Изображение это Христос в архиерейском облачении. Митра, амафор, ну вот все, как наши владыки облачаются, вот полностью вот лик Христа, а облачение полностью, вот сходите на архиерейскую службу. Вот как владыки облачаются, вот так и стоит Христос в полном архиерейском облачении. Это вот образ архиерея великого, который ходатайствует за нас перед Богом. Есть изображение Великого Совета Ангел. Это на основании слов из пророка Исаии 9, что Сын родился нам, и имя Его чудный, Властелин, Отец будущего века и Великого Совета Ангел. Ангел – это вестник. Великий Совет – это предвечный Совет Божий о нашем спасении. Вот Великий Совет изображен рублевым на иконе Троицы. Троица, чаша, голова Тельца в чаше, то есть предвечный Совет Троицы о нашем спасении. А Христос – это вестник. Вот Он пришел к нам сообщить эту весть, как ангел. Здесь Христос изображается в виде архангела с крыльями. Вот это интересно. Это принес с небес нам эту весть. Иногда это изображение встречается самостоятельно, а иногда в композиции сотворения мира. Или в композиции «И почил Бог в день седьмой». Когда это обычно уже на фресках, когда изображается творение мира, а прежде чем был сотворен мир, был совет о нашем спасении. И вот он принес нам эту весть. Еще одно изображение – Эммануил. Эммануил. Это на основании слов пророка Исаии. «Сидела примет во чреве, родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эти слова воспроизводятся в Евангелии от Матфея. Эммануил с еврейского переводится на русский язык «С нами Бог». С нами Бог. Как изображается? Христос здесь изображается в виде отрока, мальчика. Он безбрадый. Это изображение, оно имеет ряд своих вариаций. Это изображение входит в образ Богоматери Знамения. Богоматерь Знамения, Божья Матерь молитвенно воздевает руки, а значит, на фоне материнской утробы изображается младенец. И даже не столько младенец, как именно отрок, мальчик, предвечный отрок, тема Боговоплощения. Иногда Эммануил изображается вот на фоне Богоматери, а иногда на фоне архангелов. Вот сон семи архангелов, Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил и так далее. И посред них опять Эммануил, отрок вот, Боговоплощения. Здесь же вспоминается пророчество Исаии, Михея, где говорится, что мальчик, отрок, он будет пасти среди львов, в руки будет брать змей и аспидов. Художники это иногда любят изображать, ну, Христа в виде отрока, мальчика, и действительно там львы, дикие звери, и все вместе пасется, и вот он среди них. То есть такое тысячелетнее царство мира, хелиастическое такое изображение. Вот это икона Эммануила. Еще одно изображение, так, это уже последнее. Спас недреманное око. Спас недреманное око. Это изображение на основании сравнения Христа с львом. Еще праотец Иаков, когда благословлял 12 сыновей, когда он благословлял четвертого своего сына Иуду и предрек ему рождение Мессии от него, то он там говорит, что лев от колена Иуды. Это 49 глава Бытия. В 5 главе Откровения тайновидец Иоанн видит Христа как льва из колена Иуды. В этом изображении, как вот Орфей у древних, так у здесь вмешивается средневековое сознание. Средневековые люди думали, что львы могут спать с открытыми глазами. А Христос лев от колена Иуды. Сон. А вот фильм, наверное, это нечто большее. То есть артист изображает Христа. Он должен воплотиться как-то во Христа. А, наверное, этого делать нельзя. Ведь вот, например, священник, да и не обязательно священник, когда говоришь проповедь, ведь не воплощаешься во Христа, а проповедуешь Христа. А артист, он же должен не просто проповедовать Христа, он должен играть Христа. А если бы батюшка на амвоне начал играть Христа? Вы бы сразу это почувствовали. И сразу бы сказали, не похож. Вы бы сразу превратились из слушателей в критиков. Вот. И закритиковали бы. И правильно бы сделали.